Нам 15 лет. Радио «Комсомольская правда». Радио с историей. «Бизнес-ланч» на радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Как обычно, по средам в эфире радио «Комсомольская правда» программа «Бизнес-ланч», программа про российскую экономику и про то, как она развивается, несмотря ни на что. Меня зовут Вадим Ковалев. В гостях у нас Сергей Миронов, ресторатор, основатель ресторанов «Мясо и рыба» или «Мясо энд рыба», председатель Координационного совета Федерации ресторанов и ательеров. На минуточку. Добрый день, Сергей.
Здравствуйте.
Всегда искренне радуюсь, когда в нашей программе «Бизнес-ланч» люди, которые понимают толк в ресторанном бизнесе. Не могу не начать с приятной, наверное, для вас новости. Летние веранды уже открыты.
Ну, это для вас новость, для нас это что-то уже ожидаемое. Нет, они не открыты. В Москве летние веранды могут открываться с 1 апреля, но именно могут открываться, тут право у ресторанов. Сегодня откроется порядка 400 летних веранд всего из 3500, потому что холодно. То есть рестораны откроют, те рестораны откроют веранды, где есть какой-то подогрев, где можно ее закрыть, где можно создать какую-то герметичность. А просто так взять и открыть веранду, потому что можно, никто это делать не будет. Во-первых, ей надо заниматься, ее надо как-то охранять, на нее надо как-то выставлять сотрудников, которые там замерзнут, к сожалению, гостей не будет, и сплошные убытки. Но к 1 мая почти все летние веранды уже откроются, потому что 1 мая традиционно летние веранды работают, и гости на них сидят.
Насколько это выгодно для ресторанного бизнеса, именно летние веранды, или это лишь такое следствие климатических особенностей нашего региона?
Выгодно, конечно. Даже не то, что выгодно. Для ресторана это возможность в данном случае не заработать, а не потерять. Я объясню. Декабрь, ноябрь, март, февраль – это месяца, которые называются у нас сезонами. А лето в Москве не сезон, исторически не сезон. Почему? Потому что, во-первых, Москва – это город дачников. Все дружники выезжают на дачу. На майские все дружно выезжают куда-то в парке, в лес жарить шашлыки. С июня все дружные гуськом как бы отправляются на моря. Потому что, ну, когда ехать на море? Именно летом. Соответственно, для ресторанного бизнеса это какой-то глобальный, серьезнейший спад. Как сохранить у себя потребителя? Ну, и опять-таки, мы, москвичи, соскучили за зиму по солнышку и пытаются уйти куда-то на солнышко. Летняя веранда для ресторана – это возможность сохранить хотя бы часть своих гостей. Если у ресторана, не дай бог, нет летней веранды, у него зимой выручка падает почти в два раза. Так что это, я не могу сказать, что это какой-то дополнительный заработок. Это возможность удержать то, что у тебя уже есть. Но последние годы я хочу сказать, что ситуация изменилась. Прошлый год лето было не таким плохим, что для нас удивительно. Почему? Потому что очень много приехало туристов. А Москва не рассматривался никогда нами как, ну, город для туристов. Да, туристы есть, но их не то количество, чтобы заполнить рестораны. А сейчас вот с развитием этого внутреннего туризма россияне ездят не только на море, а едут в Москву, едут все больше и больше. И тут, ну, наверное, как бы надо сказать, что Москва к этому приложила силы. Все вот эти вот новогодние ярмарки, украшения на Новый год. То есть мы как-то приучили всю страну, что сюда хорошо приехать отдохнуть.
Ну, вот ресторанный бизнес, он априори считается очень рисковым. И где-то я видел такую любопытную статистику, что 90% ресторанов закрываются в первый год их работы. Какие сейчас тенденции в целом в ресторанном бизнесе? Доставка не убьет рестораны?
Ресторанный бизнес остался в зоне риска. Я не могу сказать, что 9 из 10 ресторанов закроются в первый год работы, но 9 из 10 ресторанов не отобьется. Вот так. То есть они, может быть, останутся, но они поменяют своего собственника, они будут нерентабельны, они будут на дотации находиться, они поменяют юрлицо, еще что-то поменяют. Ну, в общем, 9 из 10, к сожалению, не выживает. Ну, или выживает, но не отбивает никогда вложенные туда деньги. Доставка для ресторанов не страшна абсолютно. Ну, во-первых, как бы доставка сама происходит из тех же ресторанов, несмотря на то, что ты платишь деньги агрегаторам, агрегаторам платятся немаленькие деньги, то есть ты теряешь, но, тем не менее, она все-таки из ресторанов. И следующий момент – доставка все-таки это в основном фастфуд. И доставка идет очень хорошо. Вот мы запустили из Чебурешной, да, идет доставка. Люди там первый раз заказали, попробовали. А в ресторане никогда так доставка не идет. Никогда, потому что ресторанное блюдо, оно стоит. Давайте мы его представим, вот мы его пожарили, мы его отправили, он перешел, у него степень прожарки, у него все это изменилось. То есть, за те там полчаса, даже если он будет идти, ну, он немножко другой становится. Поэтому ничего страшного не вижу. Для ресторанов проблема – это отчасти проблема то, что все-таки супермаркеты полезли в эту нишу, торговля полезла. То есть, на территории супермаркетов открывается многочисленные… Раньше, если раньше были просто какие-то кулинарии, то открываются многочисленные кафе внутри. И тут, конечно, с ними, рестораном, сложно конкурировать.
Цена другая.
Другая цена, другая стоимость продукта. То есть, они пропускают то, что как бы, так бы, извините, через какое-то время выбросили, а тут им взяли и приготовили. Это же серьезный фактор. Выбросить и приготовить. У них себестоимость очень низкая за счет этого. Плюс на территории супермаркета там все равно все арендовано, нет дополнительной стоимости аренды. То есть, они могут демпинговать в ценах, они могут... И плюс они перехватывают хороший поток. В супермаркете огромный поток потребителя. То есть, он что-то накупил, кинул в машину и потом поехал в кафе поел. А тут он даже не вышел оттуда, он там остался. И вот эта вот тенденция, она такая, она настораживает рестораторов.
А в целом, какие слагаемые успехи идеального ресторана?
Если бы я их знал. Все было бы в жизни хорошо. Надо попасть. Надо попасть в тренд, надо попасть во вкусы, надо попасть в своего потребителя. Ресторан должен быть открыт там, где у него есть потребитель, который готов туда идти. Зачастую мы делаем что-то, придумывая, вот я открыл вот это, почему? Вот мне это нравится. Это должно нравиться не тебе, это должно нравиться тем людям, кто находится, кто к тебе придет. А тут очень большая разница. Ну, это прям очень серьезная разница. И основная проблема у рестораторов именно, что они делают что-то, что нравится им, а не то, что нравится их потребителям.
Ну, как классик сказал, лично я предпочитаю землянику со сливками, но рыба от чего-то любит червяков. И когда я иду на рыбалку, я должен думать о том, что любит рыба, а не о том, что люблю я. Но если говорить про рестораны, всегда, когда даже мы произносим вот это слово «ресторан», какая-то первая ассоциация, что-то большое, классическое такое, устоявшееся. Насколько в ресторанах есть место инновациям, современным технологиям, современным подходам?
Все очень сильно поменялось. Там 30 лет назад у нас ресторан – это вот событие, платье, костюм, галстук, как бы выход на вечер. Сейчас ресторан – это пошел и просто поел, просто перекусил. И все меньше людей, которые говорят, ой, я не готов пойти в ресторан, не так одет. Ну, то есть, люди ходят туда просто поесть. И, соответственно, под этих людей, которые приходят просто поесть, это, ну, часть их жизни. И ты под них подстраиваешься. Отсюда, да, отсюда место инновациям. Это небольшой театр, где все жестко, где все консервативно, где нельзя сделать шаг вправо, шаг влево. Это так или иначе подстраивание под потребителей.
Если мы говорим про технологии в ресторанном бизнесе, насколько вот в этом секторе экономики, не побоюсь этого слова, мы зависимы от стран разной степени дружественности, насколько у нас здесь импортозамещение сейчас актуально для нашей индустрии, начиная от компьютерных программ, которые обслуживают там клиентов, там, заканчивая позициями в меню?
Ну, мы зависим, конечно, мы зависим, начиная, правда, от какой-то бумаги в меню и компьютерных программ для каких-то сувидов, пакаджетов, то есть оборудование, называя сложные слова, оборудование, которое сегодня нужны для производства блюд. Но опять-таки сказать, что нас как-то смогли закрыть, не смогли, все идет через дружественные страны. То есть, все равно так или иначе. Плюс дружественные страны начинают выпускать то же самое оборудование, когда они видят, что это удобно. То есть, там Турция производит, Китай производит. Так или иначе, рынок все равно подстраивается под запросы. Запрос есть, и найдутся страны, которые этот запрос выполнят. Любые вот эти вот ограничения, они работают какой-то очень короткий срок. То есть, обрезали логистическую цепочку, и вот какой-то срок, пока либо возникнет новая цепочка логистическая, либо появится новый поставщик.
Люди труда всегда найдут общий язык, как гласил советский плакат.
Ну, в данном случае предприниматели.
В этом сила бизнеса. Ну, а если говорить про импортозамещение, оно происходит не только в позициях меню, но и в системах оценки. Вот, например, Мишлен, да, который долгие годы являлся таким бенчмарком среди систем оценки, если я правильно это понимаю, именно воспринимается как система оценки, сейчас его нет. Есть ли аналог, может быть, от правительственных органов или что-то подобное?
Я вас удивлю, у нас не было Мишлена. правда, не было. А в один год они зашли сюда. Достаточно, ну, Москва приложила к этому усилия, то есть, там, конечно, это все финансировало, чтобы они зашли, потому что они без денег не идут, проклятые буржуи. А они зашли в один год, быстренько прибежались, кому-то вручили звезды, кому-то дали рекомендации и убежали. Сказать, что они у нас были, они у нас существовали, они что-то оценивали, повлияли. Они работали. Да нет, ну, до ресторанов там... Несколько ресторанов, кому дали звезды, как бы здорово, они вывесили у себя на двери, что они звездные мишленовские рестораны, получили дополнительный туристический поток. Чтобы была объективная оценка, надо, чтобы они находились здесь, чтобы они оценивали, ходили, смотрели, пробовали. Это огромная работа, это вот не вот этот, налетели на месяц, на два, что-то посмотрели, что-то дали, улетели. Как бы. Нет, это плюс, конечно, это плюс в Москве, плюс там первый город в России, куда они зашли и дали, но это такая, это разовая пиар-акция. То есть, у нас в чистом виде Мишлена не было, если смотреть правильно. И нам, у нас нет того, что нам надо заменять. У нас есть какое-то количество ресторанных премий. Действительно есть. Все эти там пальмовые ветви, Артуит, как бы, ну, они частные. Что такое частная премия? Частная премия, она в любом случае предприниматель преследует свои коммерческие интересы.
Об этом поговорим во второй части нашей программы, программы «Бизнес-ланч» на волнах радио «Комсомольская правда». Напомню, у нас в гостях Сергей Миронов, ресторатор, основатель ресторанов «Мясо и рыба».
«Бизнес-ланч» на радио «Комсомольская правда».
После небольшой паузы снова в дневном эфире радио «Комсомольская правда», программа «Бизнес-ланч», и как раз говорим про еду и про тех, кто эту еду нам представляет в ресторанах, в частности. Меня зовут Вадим Ковалев, в гостях у нас Сергей Миронов, ресторатор, основатель ресторанов «Мясо и рыба» и председатель Координационного совета Федерации рестораторов и ательеров. Здравствуйте еще раз.
Здравствуйте.
Сергей, ну вот мы начали общаться про «Мишлен», про то, что не повлиял на сектор ресторанов в России уход этой сети из нашей страны. Какой-то альтернативы, кроме частных премий, нет, да, пока?
Нету. Опять-таки, ну, здесь я скептически отношусь ко всем этим премиям, потому что это все-таки премия таких пиарщиков. Где они зашли, где они договорились, где они организовались. Очень часто в премии выигрывает какой-то ресторан где-нибудь там очень далеко. И я даже один раз из интереса. Я взял, просто обзвонил всех членов жюри, которые дали этому ресторану оценку. А ты был там? Нет, не был. А почему? Ну, мне дали список, я из них выбирал. Вот я его выбрал. Я говорю, ну, классно. А это, к сожалению, не объективно. Я не знаю, у нас ни одной сегодняшний день объективной ресторанной премии. Мы в ней нуждаемся, она нам нужна. Она нужна для рынка, она нужна для потребителя. У нас есть какое-то количество гастрокритиков, которые ходят и смотрят. Это тоже люди, которые зарабатывают, они зарабатывают на пиаре. То есть, ему платят деньги, он приходит и пиарит ресторан. То есть, если кто-то думает, что это вот такие филантропы, которые просто ходят за свой счет, едят, пишут огромные статьи, и вот они такие молодцы. Да нет, это все заработок. Это все, конечно, сплошной заработок. Поэтому у нас вот нам это нужно. Опять-таки, наверное, нужно. Наверное, нужно, что самим рестораторам это не особо надо. Это надо потребителю, чтобы он понимал, куда он идет.
Про рестораны. А касается ли этого сектора тот вопрос, который мы здесь обсуждаем в каждой программе? Это проблема с кадрами. Хватает ли поваров, персонала ресторанам? И это та сфера, куда, наверное, стремятся многие или нет?
Больная тема, больная тема. Не хватает, конечно, не хватает.
И вам тоже?
Да всем не хватает. Ну, давайте объективно посмотрим. Ну, Москва. В Москве нулевая безработица. При нулевой безработице, в принципе, может кому-то хватать кадров. Это здорово, что нулевая безработица. Это отлично. Это очень хороший показатель. Но надо же понимать, что при нулевой безработице сотрудники не стоят в очереди. Их нет. Соответственно, если они стоят в очереди, они выбирают более интересные для них предприятия. Если ребенок закончил техникум, колледж, закончил институт, и он пойдет куда? Он пойдет по специальности. А сколько у нас людей заканчивают колледжи, которые относятся к ресторанному бизнесу? Я вам скажу, это порядка 2% от потребности рынка. Понимаем, да? То есть, примерно 2% закончили эти колледжи. У нас их нет, у нас их мало. Сколько у нас заканчивают вузы на ресторанный менеджмент? Я сам преподаю в Ранхикс. Раз-два я обчелся. То есть, мы не производим сегодня, мы не обучаем этих поваров, этих официантов, этих барменов, этих менеджеров. Если мы их не обучаем, то мы должны четко понимать, что когда у человека есть выбор пойти по специальности и не по специальности, он, конечно, пойдет по специальности. Отсюда эта проблема будет, она будет всегда. Как ее решать? Начиная от бюджетных мест в вузах на ресторанный менеджмент, большого количества бюджетных мест, потому что раз они не идут туда учиться за деньги, значит, они туда не пойдут. А чем это не престижно? То есть, у человека нет денег, вот отлично, выучись, иди в ресторанный бизнес. Да, все-таки как бы расширение программ колледжей для больших адаптаций их под рестораны, и, ну, это все нужно делать. При советской плановой экономике, которую мы ругали, обучало столько людей, сколько необходимо отрасли. Сейчас у нас рыночная экономика, и отсюда и проблемы, отсюда и падение качества.
Вот эти современные программы типа профессионалитета, они дошли до ресторанной индустрии?
Да, программы-то есть, просто в ресторанах они получилось так, что никому не нужны. У тебя не хватает людей, у тебя вместо трех менеджеров два работает. Кому нужна твоя программа вот эта вот? Ты из этих двух менеджеров одного пошлешь учиться?
Тоже верно. Ну, а что делают рестораны для продвижения, может быть, и позиционирования себя не только как место приятного проведения времени, но и как работодателя? И вообще, в целом, как продвигают себя рестораны? Это соцсети, инфлюенсеры, конкурсы?
Ой,
как это сейчас?
Совершенно по-разному. Совершенно по-разному. Но, опять, предметно, да, то есть, соцсети в первую очередь. То есть, я про них рассказываю, у меня есть куча соцсетей, я через себя, у них есть свои соцсети. Но я рассказываю о ресторанах, и там количество что моих подписчиков просто огромное. Там у меня суммарно в разных соцсетях, во всех соцсетях, наверное, примерно 200 тысяч подписчиков. То есть, это достаточно много. И это живые, которые ходят. Самое главное продвижение ресторана, на мой взгляд, это продвижение внутри самого ресторана. Потому что когда люди тратят какие-то деньги на радио, вдруг на телевидение, на какие-то баннеры, плакаты, это работа на потребителя, который просто мимо пройдет. Это не твой целевой. А если ты это делаешь внутри ресторана, он твой. А как бывает, приходишь в ресторан, первое, что видишь, какой-то стол, за которым сидят какие-то офисные работники, что-то обсуждают, и тебя просто не замечают. То есть, вот он пришел, и ему прорекламируй, расскажи ему, что за блюдо, расскажи ему, зачем он пришел, расскажи ему, что надо съесть, дай ему скидочную карту. Вот эта реклама самая лучшая, когда мы работаем внутри ресторана со своим целевым потребителем. Но это мало кто делает.
Как власти помогают? Я помню, в период пандемии, опять-таки, поскольку отрасль оказалась, наверное, одной из самых пострадавших, были определенные меры поддержки. Сейчас, когда в экономике по-прежнему все неспокойно, есть ли какие-то меры поддержки? Как город, в частности, реагирует?
Если мы берем про Москву, то во время пандемии одновременно с федеральными мерами было очень много городских мер поддержки, они работали. Сейчас, наверное, самая большая мера поддержки – это обнуленный НДС для ресторанного бизнеса. Для ресторанов с оборотом до 2 миллиардов рублей, я сам привожу к этому, могу сказать, руку, ни слова приложил, до 2 миллиардов рублей у ресторана нулевой НДС. И у ресторанов изменены критерии МСП, то есть не 250, а 1500 сотрудников, когда ты все равно остаешься в МСП, ты не вылетаешь оттуда, и ты имеешь все вот эти вот льготы, пониженные страховые взносы. Это здорово, и что самое интересное, рестораны, которые воспользуются этими льготами, у нас есть все-таки статистика 2022 года, 2023 года, они заплатили государству налогов больше в итоге, воспользуясь льготами. То есть, это возможность для ресторанов идти вперед, возможность ресторанам развиваться.
Акции, фестивали?
Москва много проводит акции, Москва много проводит фестивали, Москва проводит различные ярмарки, где позволяет участвовать рестораны, вот это вот целое направление московские ярмарки. Все это делается, но здесь я не могу сказать, что это прям поддержка ресторанам, это популяризация скорее ресторанов, а не прямая поддержка. То есть, для москвичей, для гостей города все время проходят завтраки. То есть, у нас вот сейчас опять очередной московский завтрак проходит, там наше мясо, рыба, в них тоже участвуют. Это все идет, это все работает.
Совет радиослушателям. Какие есть лайфхаки при посещении ресторанов? Стоит ли бронировать? Как вообще лучший столик определить, или это все исключительно индивидуально?
Я считаю, что бронировать надо в любом случае, иначе вас спасает туда, куда посадят, если вообще посадят. А бронировать пятницу, субботу лучше в начале недели. Дальше, когда вы бронируете, не бронируйте просто столик, а сразу прям задайте вопрос, а где хорошо, а диванчики, а у окна. То есть, изначально, потому что если вы просто забронируете столик, вашу бронь будет двигать, и посадят, и когда вы придете, посадят на самое ненужное место, потому что следующий, кто пусть вас позвонит, он забронирует конкретный столик, а вам уже этот столик не дадут.
Опять-таки, не могу не спросить, насколько сейчас россияне активно оставляют чаевые? Есть у нас такая культура в России, чем она отличается от Запада, может быть?
В России есть культура, в каждой стране есть свое отношение к чаевым. Такая тема сложная, я несколько раз в соцсетях пытался писать на чаевых, и каждый раз меня там заливали прямо по уши вот такой субстанцией, что почему вообще мы должны давать какие-то чаевые. Нет, никто чаевые, конечно, давать никому не должен. Это традиция, культура. В Китае чаевые не дадут вообще. В Америке дадут чаевые до 20%, дадут. И если ты в Америке не оставил чаевые, там официант будет убежать и возмущаться, это что за безобразие. У нас это, ты сам это определяешь, но вообще чаевые до 10%. Чаевые сильно упали в тот момент, когда все перешло на безнал. Все перешло на карту, у меня карта, чаевые оставить не могу. На телефон тебе переводить, ну, это вот лишняя работа. Так, бумажечку бросил просто, полтинник там или сотку, как бы, и все, да. А тут кому-то переводить, они упали. Сейчас есть возможность переводить по QR-кодам, все это, но чаевых у официантов стало гораздо меньше с того момента, как мы ушли от нала. На сегодняшний день в ресторанах налички, ну, порядка 10%.
Не больше?
Порядка 10%. Это мы берем средние данные. Если это какой-то бизнес-центр, ресторан находится там, там процентов там 6-7 всего. Если это ресторанчик, кафешка где-нибудь там в Бирюлево, то это процентов 15-17. Ну, вот примерно вот, вот такая ситуация, в зависимости от того, кто ходит и с какими деньгами. Сейчас в основном карта.
Ну и финальный совет нашим радиослушателям – можно ли создать ресторанную атмосферу у себя дома? Ну вот ты не можешь отправиться по каким-то причинам, либо финансовым, либо по времени в ресторан, в кафе. Можно ли дома создать ресторан?
Ну, конечно, можно дома создать ресторан. Конечно, можно сделать…
Какие секреты?
Секреты? Ну, во-первых, заказать еду в правильном ресторане, не готовить. Потому что, когда дома ты делаешь ресторан, и у тебя жена стоит 5 часов в духовке, как бы это такой странный ресторан и странный лайфхак. Заказ в ресторане хорошей еды в определенное время. И вообще, я считаю, что такие вот домашние ужины, такие вот для друзей, когда ты их собираешь, и когда у тебя все женщины в доме, ты отдыхаешь как мужчина, да, все женщины в доме занимаются этим, ждут вот этих гостей, все это готовят, это вот такая вот, ну, не совсем правильная тема, которая потихонечку уходит. Одно дело нарезать салатик, а другое дело там стоять над этой уткой, потом ножницами ее разрезать, мучиться, обжигаться, как бы вот. Все же можно заказать сегодня, и опять ресторанная еда не намного дороже сегодня обходится, чем когда ты готовишься дома.
Ну что ж, всем, у кого бизнес-ланч еще впереди, мы желаем приятного аппетита. У нас в гостях был Сергей Миронов, основатель ресторанов «Мясо и рыба», председатель Координационного совета Федерации рестораторов и ательеров. Меня зовут Вадим Ковалев. До встречи в следующую среду на волнах радио «Комсомольская правда» и хорошего вам дня.
Всего доброго.
Бизнес-ланч на радио «Комсомольская правда».